Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие братья и сестры, Людмила Владиславовна Кононова продолжает свой рассказ об Александре Вертинском. Первая передача, посвященная этому поэту, прозвучала в нашем эфире в среду, 12 октября, в 22 часа.
В 17 году... уже такой пик его популярности, как он сам говорит. «Однажды утром я проснулся и с удивлением обнаружил, что я уже знаменитость. Мои ноты продавались во всех нотных магазинах. Был такой очень такой ухватистый господин, который сразу же понял, что на этом можно заработать, и поэтому он только Вертинский писал новую песню, он ее покупал, и он тут же ее издавал, эту песню, и студенты, и курсистки развозили эти ноты по всей России, и таким образом распространялась его популярность, которая подогревалась, опять же, и прессой, и вот такими вот такими конфликтующими, так сказать, отзывами о нем. И у театра стояли поклонники, которые поклонники творчества, меня забрасывали цветами, ну и так далее, и так далее. И вот 17-й год, и ему предлагают первый бенефис. Что такое бенефис? Это значит, что весь сбор от представления идет вот этому артисту. Ему дается в программе приоритет, большее время. Этот бенефис пришелся на 25 октября 1917 года по старому стилю, ну, стал быть, в день Октябрьского переворота. Но они же еще этого не знали, а переворот-то проходил в Петербурге, а это Москва. Театр был переполнен, людей было так много, что можно было бы продать еще бы на 5 спектаклей. Ну, он маленький был театр, 300 мест. Хотя по нынешним временам это и не маленький театр. И в тот день, он говорит, меня задарили, обласкали всячески и так далее. И цветов было столько, что люди не могли проходить по фойе, потому что уже там и все фойе было заставлено, и подарков было море. И вот после концерта, взяв извозчика и погрузив там цветы, я поехал домой и в районе Страстного бульвара услышал выстрелы. Это юнкера защищали Кремль. Это было начало Октябрьской революции. Извозчики остановились, отказались ехать дальше, и я вышел и пошел пешком, оставив все вот это вот там то, что было, оставив все там в этих санях, в этой повозке. И потом именно об этом он пишет песню «То, что я должен сказать». И, скажем так, вот в этой песне происходит перемещение центра внимания с самого себя, с своих собственных переживаний, с, скажем, таких лирических таких вот линий вовне. Он пишет о том, что жизнь человека – это драгоценность. Он пишет об этом в то время, когда так оно еще и было. Во всяком случае, люди еще тогда так думали. Еще не было этих страшных гекатомбных жертв. Еще жизнь человека имела ценность одного человека. За эту песню его потом вызывают в чрезвычайную комиссию, то есть вот это был 18-й год, и спрашивают его: «Вертинский, вы что же, сочувствуете контрреволюции?» «Да нет, говорю, просто мне жалко их, этих мальчиков. Вы же не можете запретить мне их жалеть». И в ответ он услышал: «Надо будет дышать, запретим».
Я не знаю, зачем и кому это нужно, Кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой? Только так беспощадно, так зло не нужно. Опустили их в вечный покой. Осторожные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойников посиневшие губы и швырнула священника обручальным кольцом. Закидали елками, заместили их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить бы уж конец безобразию, что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени. Бесконечные пропасти к недоступной весне. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой. Только так беспощадно, так зло не нужно. Опустили их вечный покой.
Людмила Владиславовна, когда я услышал эту песню первый раз, особо мне врезались в сердце строчки о бездарной стране. Кто сказал этим мальчикам, что в бездарной стране? Как-то это не очень патриотично, как вы думаете?
Это, конечно же, я с вами согласна. Меня они тоже царапают. Этот образ, это слово, он меня тоже так вот немножко как бы ранит. Но, опять же, это пока еще в духе времени. Они еще не потеряли эту страну.
Вы знаете, несмотря на жесткость этих строк, я, в принципе, с ними согласен.
Может быть, понимаете как? Они потом учились любить даже такую. Потому что остаться совсем без воздуха, им это было дано. Понять, что это такое. Вот давайте мы с вами не повторим их ошибки.
Да, дело в том, что, как сказал Черчилль, Россия была похожа на корабль, который утонул, уже войдя в гавань. Действительно, во всем, что случилось, чувствуется некая бездарность.
Это вот какое накопление ошибок, греха, стечений, казалось бы, случайных обстоятельств должно было быть, как они должны были сойтись в одной точке, чтобы этот корабль потонул, войдя в гавань. Понимаете? Тут, конечно же, ну, явный такой вот промысел о стране и о нас, и о них, вот о которых мы сейчас с вами говорим. Вот я бы еще хотела сказать о двух абсолютно христианских качествах Александра Николаевича, которые в том числе и в этой песне ясно светит. Это не осуждение и милость к павшим, внимание к малым сим, к тем, кто слабее, ну, любовь, наверное, любовь к вот этой вот такое очень русское жаление, жаление. И это в его песенках. И посвященный вот этой девочке, которая там кокаин нюхала, кокаинеточка, да, он начал писать о том, о чем не говорили даже. А вот, кстати, об этом очень интересно, он сам сказал. Он был на концерте Собинова. Собинов – это такой знаменитый тенор русский. Я сидел на концерте Собинова и думал, вот поет соловей русской оперной сцены. А о чем он поет? Розы, грезы. Опять розы. Соловей, аллей. Но ведь это уже стертые слова. Они уже ничего не говорят ни уму, ни сердцу. И вот он стал писать песенки, новеллы, в которых был сюжет, содержание. О них, о вот этих маленьких, одиноких, заброшенных. А публика даже и не подозревала, что об этом можно говорить. Вот так, вот такой разговорной интонацией. Одну за другой вот он создавал эти песенки, и таким образом он как бы гениально угадал потребность общества того времени. Поэтому они слушали с вниманием, интересом, то есть он попал вот в эту вот точку в какую-то. И не случайно, придя к нему однажды на концерт, еще тогда вот он не сольные концерты давал, пианист Игумнов, а это такой великий пианист, выдающийся того времени, как сейчас, скажем, Денис Мацуев, да, он слушал его концерт, его выступление в театре, а затем попросил поужинать с ним вместе, и он, Александр Николаевич, говорит, я не понимаю, зачем вы пришли на этот концерт, зачем, вы же меня смутили, ну, чем же я мог вас смутить, ну, как же вы не понимаете, как вообще, вот вы музыкант такого уровня, такого масштаба, как вы можете слушать такую дилетантщину, это он о себе говорит. Расхохотался Игумнов и сказал, дорогой мой, двигают искусство, в основном дилетанты, не связанные никакими канонами. Вот это, я понимаю, это восприятие большого музыканта, понимаете, у которого вот нет этих таких рамок. Если талантливое, он в любом случае видит, что это талантливое, и видит его в перспективе развития. А по поводу перспективы развития, давайте вот мы просто сравним с вами тексты песенок, который он так и называл «Песенки» тогда еще, да, со стихотворением, написанным в 1939 году, 1939 год, это уже, ну, почти 20 лет эмиграции в Шанхае. Вот послушайте. То есть, исходя из этого, мы можем заключить, что он намеренно просто писал свои тексты. То есть, это не потому, что ему не хотелось над ними работать. Он умел и по-другому тоже. Шанхай. Вознесенный над желтой рекой полусонною город улей москитов, термитов и пчел, я судьбу его знаю сквозь маску бетонную. Я ее, как раскрытую книгу, прочел. Это колос родосский на глиняном цоколе, это в зыбком болоте увязший кабан, и великие ламы торжественно прокляли чужеземных богов его горький обман. Победители будут судить побежденные, и замкнется возмездие круг роковой, и об этом давно вопиют прокаженные, и уносит ветрами пророческий вой. Вот хохочут трамваи, грохочут автобусы, голосят амбулансы, боясь умереть. А в ночи фонарей раскаленные глобусы, да назойливо хнычет китайская медь. А усталые тросы надорванных мускулов все влекут и влекут непомерную кладь. И как будто все это знакомое, русское, что забыто давно и вернулось опять. То ли это Колодников гонят конвойные, то ли это идут бичевой бурлаки, а над ними и солнце такое же знойное, на чужом языке та же песня тоски. Знаю, будет сметен этот город неоновый, с золотых плоскогорий, идущей ордой, ибо божеский праведный суд Соломоновый нависает, как меч, над его головой.
Это просто какое-то пророчество.
Да. Причем я когда его перечитывала вот сегодня утром, это стихотворение, я предчувствовала, что вы мне скажете, что вот, ну, Китай же, вот он, пожалуйста, себе процветает, и Шанхай, вот недавно у меня средний сын мне из Шанхая присылал, как там красиво, все сияет. Но мы же не знаем, что будет дальше и когда это может исполниться. Он уезжает в Екатеринослав по предложению антрепренера, и там проходит его первый сольный концерт, на котором, ну, все-таки необходимо остановиться, потому что мы говорим о нем как о человеке верующем. Екатеринослав – это Днепропетровск нынешний. Он приезжает, это 18-й год, то есть еще непонятно, какой там настоящий будет у кого перевес, кто где, еще не сформировалось ни белое движение, там еще вот красные там начинают, даже еще красных-то не было, то есть просто большевики там, всяческие репрессии, голодная зима 1918-го страшная в Москве, а он вот в это время вот с антрепренером Леонидовым едет в Екатеринослав, и первый сольный концерт, который ему был предложен, он пришел в театр посмотреть, театр был огромный. 1200 мест. Мне стало ясно, что не одолею такого театра. В моем маленьком театрике меня не было слышно дальше пятого ряда. И он стал просить отменить концерт. На что Леонидов сказал ему: вот я заготовил две телеграммы. Первая – провал полный. Вторая – огромный успех, наша лошадка пришла. Падать так с большого коня. От вас зависит, какую телеграмму я пошлю. И ушел. Я остался в театре, разложил чемоданчик и достал икону Александра Невского, которую всегда возил с собой. Вот надо сказать, что эта икона, она сопутствует ему всю жизнь. И на концертах она всегда с ним. Я зажег у иконы лампадку, вызвал пианиста и сел за рояль репетировать. Кое-как распелся, но сердце, нервы, мучительный страх – перед публикой. «Будь что будет», — подумал я, — «падать, так падать». Концерт я начал тихо, публика насторожилась, тишина была особенная. Второе отделение я пел уже уверенней. «Бал Господень тронул сердца». Последней была песня «То, что я должен сказать». Подойдя к краю рампы, я бросал слова, как камни в публику, яростно, сильно, гневно. Зал задохнулся, потрясенный и испуганный. Я закончил. Я думал, что меня разорвут. Зал дрожал от аплодисментов, крики, вой, свистки, слезы. Все смешалось в один сплошной гул. После этого начинается, ну, он еще возвращается в Москву, потом снова едет с гастролями по югу России. Это Одесса, это Ростов, Харьков, в конце концов Севастополь. Севастополь, и в 20-м году он садится там на пароход великий князь Александр Михайлович и выходит с него в Константинополе в эмиграцию в 25 лет скитаний. В Константинополе проходит 2 года. Он там поет в русских кабаре, в кафе. В Константинополь, ну, быстро, сразу там, сами понимаете, там приезжают те, кто успевает уехать от режима коммунистического, создается русская диаспора, встречаются знакомые, все друг друга приветствуют и, казалось бы, начинают жить прежней жизнью, но жить прежней жизнью все-таки невозможно. И, понимая это, душа рвется куда-то еще, ему поступает предложение от антрепренера Кирьякова, русского грека, поехать в Европу где тоже много очень русских и тех, кто еще остался после революции, и тех, кто жил на этих местах, потому что Молдавия, скажем, она тогда отошла к Румынии, Польша, она была в составе Российской империи, там тоже было очень много, русский язык понимали, русскоязычных было много. Он предлагает ему ехать в Европу, и первым пунктом его вот пребывания такого вот, его работы становится Румыния. В Румынии вот такой казус. Вот если его в Москве обвиняют в контрреволюции за песню «То, что я должен сказать», то в Румынии его обвиняют в просоветских настроениях и в большевистской пропаганде за песню «В степи молдаванской», которая рождается именно там, в этом путешествии. В одном из городков он оказывается рядом с границей, а он уже успел стосковаться. Это 22-23 год. Как он сам говорит, нас разделяла только река, а там стояла церковка, в которой звонили в колокол, разливался колокольный звон, поля. И мне хотелось просто вот броситься, переплыть эти несколько метров и никем не узнанным, незамеченным уйти и раствориться, остаться, припасть к родной земле. Отсюда родились эти простые, ясные строки, которые отзываются, ну, в каждом русском сердце, в каждом сердце того, кто любит Россию, что за ветер в степи молдаванской, как поет под ногами земля, и прекрасную русскую землю узнаю я на том берегу. Ну, лучше, наверное, послушать. Давайте мы ее послушаем, эту песню.
Тянутся сонные дроги, и, вздыхая, ползут под откос, и печально глядит на дороги у колодцев распятый Христос. Что за ветер степи молдаванской, как поет под ногами земля, и легко мне душою цыганской кочевать, никого не любя. Как все эти картины мне близки, сколько вижу знакомых я черт, и 12-ки, как гимназистки, провожают меня на концерт. Что за ветер степи молдаванской, как поет под ногами земля, и легко мне душою цыганской кочевать, никого не любя. Вон у дальнего тихо я внемлю, у Днестра на зеленом лугу, и российскую горькую землю узнаю я на том берегу. А когда засыпают звезды и поля затихают ко сну, о, как сладко, как больно твой слезы хоть взглянуть на родную страну.
Это песня, которая просто вылилась из сердца, в одно мгновение родилась, и которую он уже тут же исполнял. И, конечно же, реакция на эту песню у русской публики, у тех, кто там остался, тех, кто там жил, и сейчас вот они были румынскими подданными, она была такая демонстративная даже. И один городоначальник, который специально пришел на его концерт там, в Бессарабии, слушал, а потом вскочил и закричал на весь зал: «Я не понимаю, почему вы ему аплодируете, голоса у него нет! О чем он поет? Это большевистская пропаганда!» В конце концов, эта песня стоила ему того, что его посадили сначала в тюрьму, ну, там, естественно, обвинение было другое, и он просидел там несколько месяцев. Затем все-таки его выпустили, правда, отобрав все, что он заработал, и ему было просто некуда деваться, он был вынужден снова работать в этих румынских кабаках. В конце концов, он был за эту песню выдворен раньше срока окончание визы. Но, тем не менее, нет худа без добра, потому что он после этого попадает в Польшу. В Польше его тоже принимают, ну, тоже, говорю, принимают. Его тоже понимают. И вот эта самая вот эта артистическая манера подачи и пения и так далее, она там принимается. Он говорит: когда я написал песню «Пани Ирена», я совсем уже тогда был принят польской публикой. Единственную оппозицию, которую я встретил в Польше, она исходила от русской эмиграции, и меня изругали, такой Дмитрий Философов, в Савенковской газете эмигрантской, ни разу не побывав на моем концерте, вот он какую-то ругательную статью, но в ответ ему поднялся такой шум в прессе, которую затеяли молодые поклонники моего творчества, тоже русские, да, что через несколько месяцев Философов вынужден был сдаться и сказать: «Я не понимаю, господа, когда большевики посадили патриарха Тихона, все молчали, а когда я попробовал выступить против Вертинского, поднялся такой шум, что, ну, я просто умолкаю. А почему? Почему это происходило так?» – говорит он. «Наверное, потому, что я был с ними, с теми, кому было больно. Я был с массой. А как говорят, ну, кто-то из критиков, толпа, она всегда права, всегда умна, а Вертинский всегда с толпою. Поэтому вместе с ней умен и Вертинский». Я, к сожалению, вот не знаю, кто это сказал из критиков. «Да, мое искусство – отражение моей эпохи. Я был микрофоном ее, каким-то чутьем угадывая главное, то, что у всех на уме, затаенные мысли, желания, верования. И когда меня ругали за упаднические настроения, вина была не во мне, а в эпохе. Да, с них началось мое творчество. Меня корили ими долго в прессе, еще предреволюционный, до тех пор, пока Влас Дорошевич не написал в большой газете: те упреки, которые бросают Вертинскому, относятся не к нему, а к его слушателям. Вертинский – только зеркало нашей эпохи, и нечего пенять на зеркало, коли рожа крива». В 22-м году в Польше его пригласили спеть в советском посольстве. Послом в Польше России тогда был Войков. И в 22-м году, после концерта, он спросил его: «Вертинский, а почему вы не возвращаетесь домой?» Ну, он задел за, наверное, самое больное, потому что он едва сдержал слезы. И он тогда подает первое обращение, прошение о возвращении в Россию, и получает отказ. Вот еще очень важное то, что сам он говорит об этом. «Может быть, у себя дома, в более благоприятных условиях существования, я бы не дошел до такой остроты чувств, до такого понимания чужого горя, которое мне дали эти годы скитаний. Говорят, душа художника должна, как Богородица, пройти по всем мукам, сколько унижений, обид, ударов по самолюбию, грубости, хамства, сколько проглоченных обид. Это была расплата за то, что я посмел забыть о родине, за то, что в тяжелые дни, в годы ее борьбы и испытаний я ушел от нее, оторвался от ее берегов. Вот так он терзался по-настоящему постоянно. А был, конечно же, в этом Божий промысел, потому что можно себе представить, что бы с ним было, оказавшись он в 23-м году в России, когда мы знаем, что Ахматова была закрыта, как будто ее не существовало вообще, когда уже существовал РАБ, когда уже существовал социальный заказ, когда там Маяковский наступал на горло своей песни и писал стихи о облигациях государственного займа, вот, и так далее.
Как вы думаете, насколько лучше коммерческий заказ политического? Ведь искусством в Советском Союзе занимались люди идеологически ангажированные и пытались сделать так, чтобы искусство подстроилось под идеологию. Сейчас у нас идеологии нет, и искусством занимаются люди коммерчески ангажированные. Мне кажется, что хрен редьки не слаще.
Абсолютно точно. Потому что и то, и другое идеология. Понимаете, вот какая разница, каким инструментом пользуется лукавый? Итак, он уезжает во Францию. Во Франции он живет 10 лет. Франция – это большая русская диаспора. Ну, он с огромной благодарностью вспоминает о Париже, вообще о Франции, с огромной благодарностью. Это 24-й год, стал быть, ему 35 лет, то есть он в расцвете и творческих сил, и своих физических сил. Около 80 тысяч русских было в Париже, около 200 тысяч русских эмигрантов приняла Франция. Мужские руки были нужны. В общем, все пригодились, все были как-то... То есть, если ты мог заниматься и хотел чем-то заниматься, каким-то делом, ты это дело находил. То есть, без средств к существованию никто не оставался. И он, конечно же, тоже нашел сразу себе применение, и он пел в лучших шантанах, лучших кабаре, потому что все русское тогда было в фаворе, в моде. Как он говорил, наши русские дамы задавали тон, задавали стиль. Русские кабаки были самые лучшие. Уже не говоря о русском балете, который заворожил весь Париж. Каждый новый сезон это была вот какая-то сенсация. Послушать его приходили в Большой русский Эрмитаж, такое кабаре Казанова, ресторан «Казбек», ну и другие сильные мира сего, вот особенно в Большой русский Эрмитаж, приходили люди, которые не знали русского языка. Что такое заставляло их слушать, аплодировать? Ну вот я знаю, что среди его поклонников даже был молодой принц Уэльский. Короли, правители, военачальники, то есть сильные мира сего – как завороженные слушали, и все приходили вот пленённые русской песней. И мне бы еще, знаете, очень хотелось прочесть, как сам он говорит, что такое русская песня, какую она имеет силу, как он любил русскую песню. И ему приходилось просто вот народную песню, ему приходилось петь там, где русского языка не понимали. И вот что он говорит: «Страшная великая сила русская песня. Все мужество, всю терпимость, всю гордость народа, всю его глубочайшую мудрость отражает она. С болью, нежностью и острой, пронизывающей тоской, наполняющей до краев ваше сердце». Вот он еще пишет о том, как пели их в тюрьме, как сам он пел, и как пели его сокамерники, вот когда он сидел в Румынии в тюрьме. «В тюрьме пели не торопясь, любовно и бережно, осторожно подходили к ноте, к фразе. Точно у них в сердце она давно уже была обдумана, пережита, перепета и обласкана». Вот я то же самое могу сказать о нем. Ну, можно что угодно говорить об его исполнении. Это может нравиться, не нравиться. Это вот может как-то немужественно звучать, там, манерно, жеманно и так далее. Но как человек, которому приходится петь стихи, вот я пою стихи, уже больше 30 лет. 16 лет я пою их почти постоянно. И не так, как Александр Николаевич, конечно же, не в кабаках и не в кафе, а на православных ярмарках. Ну, не только на православных ярмарках, слава богу, и на сценах, на некоторых тоже, да, и в некоторых залах. И вот могу сказать, вот то, как нёс слово он, как неторопливо он, как бы говоря, проговаривая, интонируя, давал войти душе слушателя в текст, как бы сопрягаясь с ним самим, ну, это высший пилотаж. Ну, в общем, так оно и было, что говорить. Он, конечно же, мастер в этом смысле. Вот. Ну, хорошо, Франция, Франция. Вот что он пишет о той школе, которую он там прошел. «Кабак – большая и страшная школа. Он многому научил меня и даже закалил. Актеру нелегко фиксировать на себе внимание там, где люди едят, пьют, стучат вилками, ножами, разговаривают и часто не слушают вас. Какую энергию, какую внутреннюю силу тратит актер на то, чтобы обратить к себе эту аудиторию? Кабацкую школу могут выдержать немногие. И для того, кто может владеть вниманием посетителей в кабаке, сцена уже отдых, удовольствие. После многих лет такой работы я пел свои концерты уже шутя, не волнуясь и не уставая». Он пел каждый сезон, возвращаясь после гастролей по Европе. А вот в течение этих лет во Франции к нему уже, конечно, уже поступали предложения от фирм грамзаписи. Он записывал пластинки в Германии и во Франции. Да, еще и снимался в кино. Он сниматься в кино начал еще в немом кино в России. Здесь, во Франции, он тоже снимался в кино. В Германии он снимался в кино, вот до военной Германии, до прихода Гитлера к власти. И его пластинки не только распространялись среди эмигрантов по Европе, но и кое-кто привозил их в Россию. В связи с этим очень интересно прочесть отрывок стихотворения Ярослава Смелякова. Стихотворение написано в 1934 году. Советский поэт. «Гражданин Вертинский вертится. Спокойно девочки танцуют английский фокстрот. Я не понимаю, что это такое? Как это такое за сердце берет? Я хочу смеяться над его искусством. Я могу заплакать над его тоской. Ты мне не расскажешь, отчего так грустно? Почему теперь нам весело с тобой? Только мне обидно за своих поэтов. Я своих поэтов знаю наизусть. Как же это вышло, что июньским летом слушают ребята импортную грусть». В это же время, в этом же году написана песня «Желтый ангел», которую давайте мы послушаем сейчас в исполнении автора.
В вечерних ресторанах, таинских балаганах, в дешевом и диктическом раю. Всю ночь ломаю руки от ярости и муки и людям что-то жалобно пою. Звенят, гудят джазбаны и злые обезьяны, мне скалят искалеченные рты. А я, кривой пьяный, зову их в океаны и сыплю им шампанское цветы. А когда настанет утро, я бреду бульваром сонным, где в испуге даже дети убегают от меня. Я усталый старый клоун, я машу мечом картонным, и в лучах моей короны умирает светок дня. Звенят, гудят джазбаны, танцуют обезьяны и бешено встречают Рождество. А я, кривой пьяный, заснул у фортепиано под этот дикий вой и торжество.
На башне бьют куранты, уходят музыканты, и елка догорела до конца. Лакеи тушат свечи, давно замолкли речи, и я уж не могу поднять лица. И тогда потухшие елки тихо спрыгнул желтый ангел и сказал: «Маэстро бедный, вы устали и вы больны. Говорят, что вы в притонах по ночам поете танго. Даже в нашем добром небе были все удивлены».
Ну, эмиграция ни мед и ни сахар. Александр Николаевич говорит о тех талантливых поэтах и писателях, которые уехали, которые вынуждены были жить там, в эмиграции, в том числе в Париже, и говорит о том, что постепенно происходило оскудение талантов. Они пытались издаваться, они пытались писать, но писать о чем? Ну что, постоянно плакать о том, что утрачено, писать о том, что происходит сейчас. Он говорил, что, ну вот один Иван Шмелёв вдруг разражался какими-то романами об этих серых французских буднях, которые нам и самим-то, говорит, надоели. Бунин практически уже ничего не писал, получив Нобелевскую премию, как-то он перестал писать. Уехал Куприн, уехал Алексей Толстой. Ходосевич писал: «Да, меня не пантера прыжками на парижский чердак загнала. И Вергилия нет за плечами, только есть одиночество в раме говорящего правду стекла». Георгий Иванов писал: «За столько лет такого маяния по берегам чужой земли есть от чего прийти в отчаянье, и мы в отчаянье пришли, в отчаянье, в приют последний, как будто мы пришли домой с вечерни, в церковке соседней, по снегу русскому домой». И это, конечно, было вот таким основным лейтмотивом, такой темой жизни эмиграции. «Я прожил жизнь за границей 25 лет, жил лучше многих, прилично зарабатывал, в моих гастролях по свету я останавливался в первоклассных отелях, спал на мягких постелях, окруженный максимальным комфортом. И 25 лет мне снился один и тот же сон. Мне снилось, что я, наконец, возвращаюсь домой, укладываюсь спать на старый мамин сундук, покрытый грубым деревенским ковриком. И неизъяснимое блаженство охватывало меня. Наконец я дома. Лучше сундук дома, чем пуховая постель на чужбине». Здесь во Франции он делает вторую попытку вернуться. Вот он о ней только упоминает. Нам трудно, наверное, сейчас понять этих людей, потому что, вот, скажем, если вот мы сейчас уезжаем, ну, скажем, даже на несколько лет из России, мы все-таки знаем, что можем вернуться. И представить, как себя чувствует человек, для которого это абсолютно невозможно, и для которого все-таки лучшая часть жизни осталась здесь, ну, вот сейчас очень трудно. Это можно сравнить, наверное, с безвоздушным пространством. Он вспоминает о своих встречах с великими русскими актерами. Он там подружился с Федором Ивановичем Шаляпиным. Они такими друзьями остались до конца жизни. И надо сказать, что Вертинского называли Шаляпиным русской эстрады. Вот по этому погруженности, по вот этому донесению, по этому вот несению все-таки русского слова. Он встречался с великими балеринами, с Тамарой Корсавиной. После спектакля они ужинали, и она, что-то такое ей там, напевал какую-то свою песенку. Они любили его песни, слушали его, ходили. И она, вытирая слезы, спросила его: «Как вы думаете, Саша, вернемся ли мы когда-нибудь на родину?» И я, получив уже второй отказ, ответил: «Если заслужим». «Мне бы только в театр, — сказала она, — в наш театр, хоть костюмерший, хоть кассирший». О том же говорил великий князь Дмитрий Михайлович. «Если бы была возможность, — говорил он, — но они были коротко знакомы там, в Париже, — если была возможность пробраться никем не узнанным и жить в какой-нибудь деревне, совершенно безвестно, какое было бы это счастье, милый мой, — говорил он Вертинскому. А Анна Павлова, я спросил ее: вы тоскуете по России? Ужасно, друг мой, ужасно, до головной боли, до отчаяния тоскую. Все, не задумываясь, я отдала бы за маленькую дачу с нашей русской травой и березками где-нибудь под Москвой. А скоро она умерла в своем огромном поместье в Англии». Один священник, вот я проведу такую аналогию, мой знакомый священник один до своего воцерковления пережил клиническую смерть, был в коме, в реанимации, это еще было советское время. И как он сам говорит, он не рассказывает об этом, просто говорит, как человек, который не может об этом не сказать. И он сказал: и вот меня тогда такого вот там рок-музыканта, человека уверенного в себе, в том, что я делаю, вот Господь тогда провел по аду. Точка. Он больше ничего не говорит. Когда я рассказала об этом своим детям, они мне все так: мама, ты спроси его, а что он там видел-то? Потому что после этого он перевернулся. Он, очнувшись, когда ему Господь дал время жизни еще, он понял, что жить нужно совершенно по-другому. И, это было настоящее покаяние, как перемена ума, как перемена жизни. И вот, в конце концов, стал священником. Я спросила его однажды так: говорю: батюшка, а что ж вы там видели? Вот меня спрашивает, очень интересуется. Что там есть-то? Он так полуулыбнулся, так как бы вот глядя в себя, и сказала: ничего там нет, там Бога нет, и это очень страшно. И вы знаете, вот эти такие достаточно простые слова, ведь много читаем, много там свидетельств разных, да, каких-то таких святоотеческих, каких-то таких вот книг, писаний, а вот эти простые слова вдруг дали мне понять, что если там Бога нет, значит, вот этот мир наш с вами, он весь им наполнен, он весь пронизан, и Господь, он все здесь. И то же самое, вот так можно провести такую аналогию: Россия была для эмиграции. Вот они вдруг оказались в этом пространстве, где ее нет совсем. И эта любовь, вот эта любовь, которая рвалась, которая особенно обострилась, когда началась, конечно же, Великая Отечественная война. А Великую Отечественную войну Александр Николаевич был уже в Китае, в Шанхае, а перед этим еще была Америка, в которой он, опять же, пережил еще один экзамен, что, приехав в Америку, посмотрев на эту страну, вот почувствовав этот дикий ритм, весь этот машинообразный уклад этой страны, да, вот это техно, он сказал: я не понимаю, кому здесь нужны мои песни, такие грустные, такие русские. Но вечером в театре был аншлаг, таун-холл был такой театр снят, на его концерт был аншлаг, и в партере сидел весь Бомонт, голливудские режиссеры, голливудские кинозвезды во главе с Марлен Дитрих, которая была его приятельницей, знакомой. Естественно, там был цвет русской миграции, там был Шаляпин, присутствовал, там был Рахманинов, и Шаляпин, говорит, подмигивал мне из ложи. Оставалось только хорошо петь, что я и старался сделать. Впервые здесь была исполнена песня «Чужие города», написанная перед самым отъездом. Вот надо сказать, что «Чужие города» написаны не на его стихи. Но, наверное, все-таки пусть она прозвучит.
принесла случайная молва. Милые, ненужные слова, длинный сад, фонтанка и Нева. Вы слова залетные, куда? Тут шумят чужие города, и чужая плещется вода, и чужая светится звезда. Вас не взять, не спрятать, не прогнать. Надо жить, не надо вспоминать, чтобы больно не было опять, и чтобы сердце больше не кричать. Это было, было и прошло. Все прошло, и вьюгой замело. Оттого так пусто и светло. Вы слова залетные, куда? Вода. И чужая радость и беда, и для них чужие навсегда.
Реакция на эту песню была подобна урагану. За кулисами в антракте у меня толпился народ. Меня окружили друзья. Шаляпин звал ужинать и шутил. Много не пропьем, только то, что сегодня у тебя в кассе. Закончил концерт я песней о нас и о родине, которая начинается так. Проплываем океаны, бороздим материки и несем в чужие страны чувства русской тоски, и никак понять не можем, что в сочувствии чужом только раны мы тревожим, а покоя не найдем. И пора уже сознаться, что напрасен дальний путь, что довольно улыбаться, извиняться как-нибудь, что пора остановиться и немного отдохнуть и спокойно согласиться, что былого не вернуть. И еще понять беззлобно, что свою больную мать все же как-то неудобно вечно в обществе ругать, а она цветет и зреет, возрожденная в огне. И простит, и пожалеет и о вас, и обо мне. Но затем приглашение в Голливуд, откуда он быстро очень уехал, поняв, что, в общем, все очень пусто, что там просто покупается талантливый человек, чтобы его обезвредить, чтобы он не сделал никакую конкуренцию голливудским звездам. Через какое-то время он там, значит, без всякого дела угасает, ну и так далее. Он уезжает в Китай. И здесь он уже входит в такую, знаете, меру какой-то вот такой вершины мастерства, то есть и владение словом. Ну вот мы с вами вот сейчас уже прочитали стихотворение, которое называется «Шанхай». Это как раз написано в то время, когда он приехал в Китай. И владение публикой, голосом. То есть это уже это мастерство. Это мастерство, но при этом это еще горящее сердце, это еще человек, который полон сил. 35-й год ему, ну, 46-й год идет. 46-й год, ну, расцвет для мужчины. Здесь он пишет, да, с ним происходит, ну, наверное, одно из важнейших событий в его жизни. Здесь он встречает свою будущую жену.
Вы слушали программу «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие радиослушатели, заключительную передачу, посвященную Александру Вертинскому, слушайте в нашем эфире в ближайшее время.
Дорогие соотечественники, я, матушка Людмила Кононова, приглашаю вас на вечер концерт посвящения Александру Вертинскому, который состоится в Славянском культурном центре 23 октября в воскресенье в 17 часов. Проезд метро Третьяковская, переулок Черниговский, дом 9/13, справки по телефону 8-916-544-15-16. И еще раз, 8-916-544-15-16. Вечер носит название «Утешитель побежденных».
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.